от Луки, 2 главу. Здесь, конечно, у нас есть то, что написано о рождении Иисуса. Но в Ветхом Завете написано, что Иисус должен родиться в Вифлееме. И, по идее, это было бы сложно для Марии и Иосифа это понять, потому что они там были в Назарете. И вот пришел тогда, во второй стих написано перепись. И все должны ходить, но записываться каждый в свой город. И пришлось тогда, что вот Иосиф придется ехать туда, в Вифлеем, потому что он оттуда. Получается тогда, что сперва они получили бы такое известие, что ой, перепись есть, нам обязательно надо записываться там, в Вифлееме. А вот Мария беременная и уже готова, в принципе, родить. Ой, разве? Нам надо ехать так далеко? Вроде пешком ходили. Все эти картины, что они как-то со лицами. Но это чистая картина. Я думаю, что они довольно бедные. Но как, еле-еле, как я могу ходить так далеко? Ой, обязательно надо делать эту запись, эту перепись. Это, ну, надо же записываться. Да, надо. И из-за этого получилось так, что тот пророчество в Ветхом Завете о том, что Иисус должен родиться в Вифлееме, это исполнился. И чаще всего, когда у нас есть такие проблемы, мы думаем, Господи, надо же. На самом деле, надо же так делать. Это так неудобно. Допустим, ну, женщина беременная, молодая, первый ребенок. А что? Уже, скажем, 9 месяцев и разве? Мне надо ходить так далеко? Да нет, я не хочу. Нет, перепись есть, перепись. Надо там записываться. Господи, зачем ты так делаешь? Но видите, как все получилось. В конце концов, на самом конце, так, как Бог хотел. Интересно тоже, что в 4 стихе написано, что Иосиф был из дома и рода Давидова. Значит, по идее, по родословию, он был бы следующий царь Израилева. Но, видимо, хотя он был прямо в этом линию, он жил в бедности. И это типично, как Бог действует с людьми, именно вот с такими, тех, которые имеют на самом деле отношение с ним, но на глазах мира вообще унизн и так далее. И когда написано в 7 стихе, что не было и места в гостинице, места, по-моему, всегда есть для тех, у кого денег. Факт того, что места нету в гостинице, это похоже на то, что они очень бедные. Очень бедные. И Иисус тогда родился в яслях. То есть, откуда, в принципе, животные, ну, кушали свою еду? Мы, наверное, слишком привыкли смотреть на этих вот картины во время Рождества, где все как-то прекрасно, все такие художества, все прекрасно. Но это было бы ужасно. Это было бы грязное. Грязный. Грязь везде. Это сарай. Это сарай, на самом деле, для животных. И просто лежал там какой-то в яслях. И, ну ладно, куда положить ребенок, если не туда? Это очень трагично, в принципе, что Сын Божий родился при таком бедствии и при таком грязи. Но, конечно, мы понимаем из нашего перспективы, почему это было необходимо. И чтобы показать нам, что Иисус, Он не просто такой шикарный Сын Божий для шикарных, Он именно для нас, в нашем грязи. И почему я считаю, что они бедные? Ну, дальше, в 24 стихе. Когда женщина родила ребенок, должен, согласно закону Моисеева, принести жертву. Написано в 24-м, что они сделали по реченному в законе Господнем 2 горлицы или 2 птенцев голубиных. Но, в принципе, в законе Божьем написано, что это, ну, самое главное, надо какое-то большое животное принести. Но если этого нет, в смысле, ты бедный, если ты вообще не сможешь покупать такое, или если вообще у тебя нету такое животное, то ладно. голубь две или горлицы две можно для бедных. Я не использовал эту возможность. Получается тогда, что они бедные. И, ну, знаете, как женщина первый раз родился, вот это все-таки страшно. Тем более чужой город, без семьи, кажется, мама там нету, они одни, кажется, Иосиф и Мария. И чужой, совсем чужой, мест нету. Да ладно, давай, там сарай. Представляете, как вот Иосиф умолял бы, тот, ну, человек, тот хозяин этого гостиницы, ну, давайте, пожалуйста, вот женщина вообще беременная, в полном сроке. Да ладно, нет, денег нет, значит денег нет. Ну ладно, сарай есть, лежите там. И так это все страшно, это совсем не похоже на то, что рисовано на этих, ну, картинках и открытки и так далее. Особенно, ну, для Рождества. Это было бы страшно для нее. И тоже Бог особо выбрал этих пастухи в 8 стихе, чтобы сперва им сообщать об этом. И пастухи в первом веке имели очень плохую репутацию. Люди считали, что пастух самый хитрый из всех, скажем, профессий. И что они нечестны, кто знает, кто они, если они чистые израильтянин или нет, они просто там лежат весь ночь, там в полях. Вот это именно к этому контингенту, что Бог решил известить о том, что Сын мой родился. И ангелов дали им знак. Они сказали, ну, в 11 стихе Сын Божий как раз родился, который есть Христос, Господь. В 12-м, и вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Это требовало какой-то веры. Эти пастухи, по-моему, не сразу сказали бы или думали бы, ну, слава Богу, давайте туда посмотрим. Это очень сложно для им как-то поверить. Ну что, Христос Господь родился, Сын Божий родился. Ну ладно, это одно. А вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Как может быть? Это противоречие. Что Сын Божий родился, и вы найдете ему лежащего в яслях. Как это может быть? Как-то нет. Если ангелы сказали бы, и вот он в Иерусалиме, вот в дворце, едете туда, смотрите. А нет, в нашем маленький городок, он где-то лежит в яслях, да вряд ли. Но это знак был, это знак, что это на самом деле Сын Божий, что он так скромный. Вы найдете ему лежащего в яслях. Похоже, по-моему, когда Иисус воскрес из мертвых, он явился сперва к Марии Магдалену, у кого и тоже был такой репутацией, как, ну, неадекватная женщина, чуть, ну, с ума, и бывшая проститутка. И Бог выбрал именно такая, как первая свидетеля. Это не Петра, не Иоанн, даже не Мария, но его матери. Это была такая, Мария Магдалена. И помните, когда она там плакала, и думала, ну, кто взял труп, и видел человека и спросил, ну, задал вопросы, а труп куда? Потому что она думала, что это садовник. И Иисус типа сказал, ну, Мария. Вау, это Иисус. Но я имел в виду, что он одет и был одеждами, как, ну, садовник. Он не был там блестящими одеждами, там, свет из голову, алоэ и так далее, да нет, не было ничего подобного. Он явился как совсем обыкновенный человек, хотя он воскрес из мертвых. И, конечно, был первый человек получить вечную жизнь. И весь ангел на небесах радовался, а Мария как-то поняла, что он лишь садовник. Я вижу там какое-то мере смирения у Бога, и смирение тоже у Иисуса. И это для меня очень привлекательно, что это не так, как было бы сделано как-то по-человечески, что да-да-да, Сын мой, воскрес, вот, смотрите, и сын мой родился, вот, смотрите, ребенок. Нет, знак о том, что это на самом деле сын Божий, было в том, что он лежал в яслях, что вообще места не было для него в гостинице. И представляете, это молодая девочка Мария, вроде еще подросток, вроде босиком еще. Вот. Потому что если она была дева, вообще в первом веке в Палестине они, ну, вышли замуж очень молодые, 15-16 лет. И она еще не замужем, в смысле, она была дева. И так получается, я уверен, что она молодая была, вроде подросток. И вот тот подросток, босиком, я представляю, бедный, бедный, там первый ребенок без своих, ну, мама, без семьи, в чужом городе, так, при таком страхе, было бы вообще ужасно. И такой грязь везде, что, что, мой сарай. Вот. И куда лежать ребенок? Ну что? Иосиф вроде быстренько придумал бы, ну давай, в яслях. Как по-другому? И мы знаем, как это очень опасно, если женщина будет родить ребенок, вот, при грязи. Ходишь, ну, в детдом, ну, в дом, роддом. И что, есть режим такой строго, а что, ну, надо туфли, ну, взять эти специально, да, вот, надо все чистить, надо помыть руки, и такой режим строго, неправильно. И чтобы никакой грязи в роддоме нету. А представляете, Иисус, самом Сын Божий, родился в сарае животного и лежал в яслях. При таком грязи. Это точно не так, как рисован на картинах. Точно нет. И это все-таки говорится о намерении Божьем как-то устроить отношения с нами, чтобы показать нам, что твой грязь, твоя биография, где ты живешь, в ситуации, где ты находишься, это не слишком грязно для Него, для Бога и Его Сына. В 19 стихе Мария сохраняла все слова сие, слагая в сердце своем. И это повторяется тоже в 51 стихе. И она является в этом плане образец для нас. Не просто надо разрешить жизни просто случиться, надо подумать о значении этого, что это значило, какое значение Бог имел в виду в этом случае. Потому что если нет, тогда жизнь кажется просто катастрофой, это кажется джунглем, который мы вообще не понимаем. А если помолимся, размышляем о Слове Божьем и размышляем о нашей жизни, путь, который Бог дал нам, тогда потихонечку все... Потихонечку, как-то имеется смысл. И мы видим тот другой рук, который безусловно действует в нашей жизни. Итак, дальше. Они шли, в конце концов, в храме в Иерусалиме. И встретились с этим Симеон. И он сказал в 35 стихе, он сказал Марии, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. Значит, что он имел в виду, что когда оружие пройдет его душу, и это будет и тебе. И мы сможем это как-то представить, как случилось бы, когда, помните, Иисус лежал на кресте, и Пилат как-то удивлялся, что Иисус так быстро умер, когда Иосиф из Ариматея спросил для тела. Пилат немножко сомневался, если Иисус точно умер. И поэтому они взяли копье и пронзировали его бок. И помните, оттуда шел кровь и водой. И здесь, в этом пророчестве, я видел так, что Симеон предвидел, что когда это будет, когда тот копье будет, ну, пройдет душу его, это будет и тоже пройдет душу мамы. Я представляю тогда, что Мария, безусловно, где-то была. Хотя написано, что Иоанн взял ей, и они отошли из прямо, ну, из этого столб, ну, крест. Я представляю, что, конечно, по-человечески, как женщина, она стояла бы там, в этом толпе. И, конечно, видела, смотрела бы до конца, это естественно. Разве она вышла вообще оттуда домой, и что, чай пила? Да нет. Она, конечно, смотрела бы до самого конца. И это понятно, что это есть сын. Захарий, 12 главу в Ветхом Завете, мы тоже встречаем пророчество об этом. Ну, чуть по-другому. Где написано, где Бог сам сказал, что когда Иисус придет, Израил будет смотреть на эти раны, на руках и ног Иисуса. И Бог сказал, они будут смотреть на мне, я, который они пронзили. И значит, что когда они это сделали, Иисусе, Бог, как Отец Иисусе, то же самое чувствовал, что ой, они как-то это сделали ко мне. И Мария, как мама, тоже, согласно этому пророчеству, тоже так и чувствовала. И так очень прекрасным образом мы видим, как Отец, то есть Бог, Сын, то есть Иисуса, и Матерь, то есть Мария, они все как-то пронзированы, когда они взяли тот копье. И тот копье, конечно, прошел в боке Иисусе, но когда это случилось, тот копье и тоже как-то прошел душу Мария и душу самому Богу. И это все-таки показательство о том, что Иисус на самом деле был Сын Божий. Далеко не самому Богу, а Сын Божий. И он продолжал, да откроется, это 35-й, да откроется помышление многих сердец. Павел писал, что во время преломления хлеба нам придется размышлять о распятии Иисуса. И сам себе испытывает. И здесь написано, что поскольку мы размышляем о его смерти, поскольку мы как-то представляем еще раз, как все там случилось, откроются помышления многих сердец. То есть, как мы сможем сам себе познать? Как мы сможем сам себе испытывать? Здесь написано, как мы сможем. Поскольку мы размышляем на факте распятия Иисуса, тогда откроются, написано, помышления многих сердец. То есть, поскольку мы представляем Иисуса там, на кресте, мы не сможем никак как-то относиться к этому пассивно. Мы как-то автоматически размышляем о наши вот, дела. Мы размышляем о наши поведении без вопроса. И без этого, ну, крест Иисуса, вроде мы так и не сделали бы. Нет, в таком степени. Написано несколько раз, допустим, 40 стих, что младенец, то есть Иисус, же возрастал и укреплялся духом. Значит, что у него был какой-то процесс роста. И опять я скажу, что он не был самим Богом, он был Сын Божий и Сын Человеческий. И факт того, что у него был в нашей человеческой природе, это огромное вот, ободрение для нас. Понять, что я не просто нахожусь в этом теле, в этом природе, который Бог как-то дал мне, и путь выхода нету, мне должен согрешить. Нет. У Иисуса был в нашей природе. Разница в том, что Он никогда не совершил никакой грех. Но Он показал нам тогда возможности, которые находятся в человечестве. Есть такой прекрасной возможности. Мы не сможем просто думать, да ладно, я лишь человек, альтернатив нету, кроме согрешений. И последний час, начиная с 47 до конца, как-то чувствуем, что ему уже 12 лет, и Мария немножко рассталась от него, потому что она просто не поняла, когда они сказали, ну, она сказала, 48-й, что ты съел с нами? Вот, отец твой и я с великою скорбью искали тебя. Но она, кажется, как-то забыла, что Иосиф не настоящий его отец. Его отец Бог. А через время, когда все в округе как-то думали, да нет, Мария, ты говорила, что ангел явился, и ты стала беременная, да нет, ладно, так нет. Видимо, что ты переспала с этим Иосифом, и вот не свое время, и вот, да ладно, мы будем тебе простить. И кажется, что она начинала сама так думать, что отец Иисуса является Иосиф. Она поэтому сказала, мальчик, что ты сделал с нами? Вот, отец твой и я с великою скорбью искали тебе. Мы сможем то же самое. Через время тот округ, где мы живем, и тоже влияется сильно над нами. Типа того, что, твой Иисус, он ничего не так специально. Твою веру это не так специально. Это просто по-человечески. И слава Богу, что она подумала, и написано, что в 51-м сохраняла все слова сие в сердце своем. Факт того, что она не остановила тот процесс вот размышления. Это, по-моему, как-то спас ей на самом конце. Итак, пусть мы будем тоже, тех, которые уже столько лет уже приняли крещение, нам не надо думать, что, это все как-то по-человечески. Наши отношения с Иисусом – это лишь религии, потому что весь округ как-то и то же самое говорят. Потому что это была бы ошибка, которую Мария, по-моему, совершала. Я не скажу, что она не прекрасная верующая женщина. Она прекрасная верующая женщина. Но мне кажется, что она все-таки человек, и как и мой. Все как-то начиналось немножко как-то стать слишком по-человечески. Поскольку все округ так и думали, что он сын Иосифа. И даже попозже, когда Иисус начинал проповедовать, они типа сказали, а что, мы знаем, твой отец. Ты что, сын Божий, что ли? Вот. И тот позиции как-то влиялся, я предлагаю, на Марию. Ладно, у кого есть кое-что добавить? Юра.
Тут есть еще одно такое. Есть еще одно такое доказательство того, что Иисус не был Богом, а был человеком. Вот перед 46 стихом, где сказано, что он возрастал, подвинь немножко вниз. Смысл такой, что он рос и совершенствовался, и духовно, и физически он рос. И то есть вот до 46 стиху это видно, что он не Бог, потому что он рос, и в 46 стихе написано, что он... Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей. То есть те, кто люди были в храме, это были его учителя. Если бы он был Богом, какие учителя и кого бы он слушал? А он слушал и спрашивал их, то есть чем-то он интересовался. И тут еще одно такое, указание на его дальнейшую. То есть, через три дня. Он сначала пропал куда-то, а через три дня его нашли в храме. Нашли в храме посреди учителей, но он маленький, он слушал. Он рос, он слушал, он не был Богом. Он был человеком.
Спасибо.
Бог и человек.
Но не можешь пойти Бог и человек. Он сын Божий, сын человеческий.
Если бы он был Бог, зачем ему что-то спрашивать? И что-то чему-то учиться? Ему учиться нечему больше. А тут ясно написано, что он сидел, спрашивал, слушал и спрашивал. То есть учился. Что значит неизвестно? Что это вот здесь? Дурака из себя валял, что ли? Дурака валял. Придуривался. Я все знаю, я приду вас послушаю. Нет, он сидел и слушал, и спрашивал.
Совершенно верно.
Он должен все знать.